«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала 25 граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в российских регионах. Первый вице-премьер Украины Виталий Ерема назвал эту информацию фальшивкой и сообщил, что Киев не получал никаких подтверждений. В ответ руководители украинских силовых ведомств заявили, что команду задействовать снайперов на Майдане отдавал лично Янукович, а сами снайперы были из украинских спецподразделений. Силовую операцию для Януковича разрабатывала российская ФСБ, а Россия во время обострения предоставила ему несколько тонн взрывчатки и боеприпасов. Кто стрелял на Майдане, так мы заглавили сегодняшнюю нашу программу, и в ней взаимное обвинение российских и украинских спецслужб мы обсудим с правозащитником Сергеем Григоренцем. Он в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы информации украинской стороны о причастности российских силовиков и спецслужбистов к событиям на Майдане?
Да, в общем, вполне доверяю, поскольку... есть два обстоятельства, которые заставляют верить, а может быть даже три. Во-первых, кому выгодны были эти выстрелы, кому выгодны были беспорядки в Киеве и кто этим воспользовался. Именно это и привело к захвату Крыма. Ну и потом, знаете, русская ФСБ всегда, до этого КГБ, всегда использует одни и те же методы. На самом деле, это очень напоминает выстрелы снайперов в 93-м году с крыш домов вокруг Белого дома, когда было убито, никто не считал, сколько людей, и никто, естественно, не провел никакого следствия, но, тем не менее, множество мирных граждан и альфовец Геннадий Сергеев для того, чтобы заставить Альфу штурмовать Белый дом. Так что... Вообще, когда сравниваешь, скажем, то, что говорит представитель российского государства и любого другого, там, скажем, Лавров и любой другой министр или общественный деятель, всегда нужно помнить, что Россия единственная в мире страна, которая управляется спецслужбами, у руководства которой стоят террористы, и они, соответственно, строят свои политические ходы, расчеты. А во всех остальных странах, ну, хуже ли, лучше ли, правительства разные, но все-таки это правительство штатских людей.
Давайте послушаем мнение ветерана спецслужб Геннадия Гудкова, бывшего депутата Государственной Думы, который не верит в объективность расследования.
Конечно, провокации возможны, безусловно. То, что всегда в любых революционных событиях, в любых переломных моментах образуется множество пены и радикальных элементов, это вне всякого сомнения. И говорить о том, что спецслужбы не имеют права, скажем, там... задерживать, арестовывать и подозревать совершение преступления, это было бы очень глупо с моей стороны. Вполне возможно, что есть часть радикальных элементов, которые действительно что-то хочет здесь, в России, совершить негативную преступную. Я не очень верю в объективность расследования по снайперам на Украине. Я думаю, что оно очень поверхностное и больше там, похоже, пропагандистское, информационное. Но если мы берем российскую сторону, то у меня есть некоторые «но». Правда ли то, что задержано там 25-26 человек, которые якобы хотели провести террористические акты? Ну, первое. Никаких терактов на Украине не было. Ведь сегодня задержаны группы людей в ряде городов России, которые якобы хотели совершить теракт, в том числе с использованием взрывчатых веществ. Этого не было ни в Донбассе, ни в Харькове, ни в других городах, которые традиционно близки к России. Если, как говорится, люди уже взрывают, они взрывают и действительно один и тот же почерк. Это мы видим по Северному Кавказу, что взрывает в Нальчике, что взрывает в Грозном, что взрывает в Волгограде, что взрывает, к сожалению, как это было печально, в Москве и Санкт-Петербурге, почерк один и тот же.
Давайте дадим слово нашему второму гостю Анатолию Ермолину, ветерану спецслужб и бывшему депутату Государственной Думы. Добрый вечер, Анатолий Александрович. Как по-вашему, правдоподобно ли выглядит версия об аресте 25 диверсантов российскими спецслужбами? Вам слово.
Добрый вечер. Откровенно говоря, в ситуации информационной войны, которую мы сейчас видим и которая ведется с обеих сторон, очень сложно кому-либо доверять. Как говорит один мой хороший приятель, я верю всем, но не доверяю никому. Вот. Очень много событий, которые мы видим, действительно похожи на специально разработанные сценарии. Лично меня вот эта вот информация насчет 25 задержанных диверсантов, она меня не настраивает на доверительный лад. Я с большим скепсисом отношусь к тому, что то, что слышу по нашему российскому телевидению. Вот. Также хочу добавить вот, по теме, которую только что обсуждали. Мое мнение такое, что, скорее всего, снайпера, которые работали и по той, и по другой стране, вряд ли могут быть напрямую ассоциированы со спецслужбами. Давным-давно во всем мире это делают команды, которые невозможно ассоциировать с спецслужбами в случае их задержания. Да, там могут быть сотрудники разных специальных подразделений в прошлом, там могут быть криминальные специалисты. Но у меня большие сомнения в том, что с одной или с другой стороны могли бы действовать профессионально подготовленные кадровые сотрудники. Я уверен, что это не кадровые сотрудники, специально подготовленные команды.
Спасибо. Слово Сергею Григорьянцу.
Ну, существенно же на самом деле не то, кадровые они с бумажками или не кадровые. Существенно, откуда это идет. Кстати говоря, само по себе странное появление 25 украинских террористов очень напоминает несимметричный ответ на обвинение русских спецслужб в принадлежности снайпера в, именно к российским спецслужбам. Но вот сегодня Дмитрий Муратов говорил о том, что он собирается опубликовать портрет, фотографии этих 25 украинцев и собирать информацию о них. И мне это кажется очень опасным для самих украинцев поступком. Я вспоминаю доклад Ани Политковской на нашей последней 9-й конференции КГБ вчера, сегодня, завтра, о том, как чеченцы, чеченские боевики напали на опорный пункт ФСБ, по-моему, в Ведено. И были трупы со всех сторон, убитые доблестными российскими спецслужбистами. Все было хорошо, кроме одного. Кроме того, что эти трупы, поскольку их не убрали вовремя, а некоторые сфотографировали, вдруг начали опознавать местные жители. А могли бы опознавать и судьи, и даже лагерные охранники. Оказалось, что это были люди, которые на самом деле за год или за два до этого уже были арестованы, осуждены и отправлены в лагеря, оттуда вытащены ФСБ, расстреляны и разложены вокруг здания ФСБ в Чечне.
Спасибо.
Я очень боюсь, как бы что-то не случилось и с украинцами, когда их начнут опознавать.
Политик Геннадий Гудков находит противоречие версии российских спецслужб.
Все мы прекрасно понимаем, что теракты, увы, к сожалению, это как бы, так сказать, неизбежное зло крупных столичных мегаполисов. Ну, никакого смысла нет совершать. Либо зон приграничных боевым действиям. Вот два момента. Вот если мы посмотрим, даже в России, где у нас происходят теракты? Северный Кавказ и прилегающие территории, Москва и частично Санкт-Петербург, и то речь идет больше о подрыве Невского экспресса. То есть Москва. Почему? Потому что резонанс, потому что политический эффект, потому что сразу ужас и прочее, сразу внимание всех СМИ. Мы смотрим сейчас за арестами, а где они совершены? Белгородская область, там какая-то еще область, где-то там Казань или там под Казань, где-то еще, я даже не помню название этих городов. Подготовка преступлений обошла Москву. Такое быть просто не может. Я бы еще понимал, что это приграничные районы на глубину 40-50 километров. Ну, можно было бы с этим согласиться. Но, тем не менее, все равно понятно, что любой теракт, произведенный в столице, имеет резонанс в 100 раз сильнее, нежели там на границе Брянской и Белгородской областей.
У нас на прямой связи депутат Верховной Рады от партии «Удар» Ирина Геращенко. Добрый вечер, Ирина Владимировна. Доверяете ли вы версии о причастности российских спецслужб к преступлениям снайперов на Майдане?
Доброго вечера. Добрый вечер. Разрешите мне вначале реплику не о спецслужбах, а потом я вернусь к вашему вопросу. Вы знаете, я сейчас возвращаюсь в Киев, такого небольшого украинского города, областного центра Черкассы. Это город, в котором в свое время получила образование ваша нынешняя руководитель Верхней Палаты Парламента Совета Федерации госпожа Матвиенко, и черкащане сегодня не хотят слышать это имя, потому что она дала добро на то, чтобы Госдума, вернее, сначала Совет Федерации проголосовали, по сути, за объявление войны своим землякам. Так вот, сегодня в этом городе встречали люди, маленький такой команду, 50 молодых ребят, мальчишек совершенно, транспортные черкассы, которые наши российские друзья, в кавычках, оккупировали, закрыли вот на Донузлаве и просто терроризировали несколько дней, а те доблестно, знаете, защищали свой флаг, свою присягу, свою родину, свою землю, свой, на самом деле, корабль этот небольшой и так далее. И мне кажется, то, что сегодня происходит между двумя народами, это никакая не информационная война, а настоящая война, гнусно развязанная Российской Федерацией, вашим правительством. И самое главное последствие этой войны не то, что, слава богу, пока что нет жертв, а то, что на многие годы посеяна вражда и ненависть между двумя братскими народами. А теперь то, что касается причастности российских спецслужб, абсолютно очевидно. Ведь не секрет, что последние два руководителя службы безопасности Украины были гражданами Российской Федерации и, очевидно, носили погоны другой службы. Так же, как и два последних министра обороны были гражданами Российской Федерации и получили, видимо, команду от Януковича, который назывался, к сожалению, позору нашему президентом Украины, задание разваливать нашу армию. И знаете, абсолютно очевидно, что для того, чтобы получить расследование, неупорежено, как говорят в Украине, чистое, правильное, мы должны получить для всех следственных действий главных фигурантов этого списка. Господина Януковича, господина Захарченко, который был министром внутренних дел, господина Якименко, который был последним руководителем спецслужбы украинской, и его попередника, как говорят, там, да, у нас тоже предшественника господина Калинина, все они сейчас прячутся в Москве. И поэтому было бы правильно, чтобы у кого-то, если есть сомнения относительно их причастности к этому, выдать их Украине, чтобы здесь могли с ними состояться соответствующие следственные действия, должны были состояться допросы, и дальше суд установит меру их вины. А российские спецслужбы во времена Януковича и его клики чувствовали как на родине в Украине, очевидные вещи. И просто, к сожалению, вот то, что происходит сегодня между двумя народами, оно будет иметь катастрофические последствия. Не для власти, потому что власть одна и вторая уходит и приходит. Но если бы сейчас вы услышали вот то, как меняется отношение к России в Украине, вот это страшно. Вот это страшно.
Спасибо, Ирина. Дадим слово Анатолию Ермолину. Вы доверяете версии о том, что те, кто расстреливали людей на Майдане, смогли скрыться в Крыму?
Неожиданный вопрос. Я думаю, что те, кто расстреливал людей на Майдане, имеют возможность скрыться в любой стране мира. И Крым далеко не самое безопасное место и не тот стог сена, где нужно прятаться. Гораздо проще спрятаться на территории любого города-миллионника в Российской Федерации, например, или где-нибудь за рубежом. Поэтому, если говорить коротко, то это странная версия. В Крыму все на виду, все друг друга знают. Это очень маленький регион. И я не представляю, как можно спрятаться в Симферополе или где-нибудь на Каче, или в каких-нибудь других более мелких городах и поселках Крыма.
Политик Геннадий Кутков сомневается в агентурной работе российских спецслужб.
Наши спецслужбы, правоохранительная система, безусловно, накопили определенный опыт борьбы с терроризмом, но мы видим, в том числе на последнем примере Волгограда, что, к сожалению, очень часто они бьют по хвостам. Конечно, в их активе есть и преступления предотвращенные, есть преступления предотвращенные на этапе приготовления, намерений и так далее. Все это тоже есть. Но в целом достаточно много преступлений пропущено. Уже начинается расследование постфактум. Здесь мы видим небывалую, просто великолепнейшую организацию нашей правоохранительной системы спецслужб. Все преступления предотвращены. Ни одного не произошло. 25 или 26 человек, это несколько групп, с десяток групп, по сути дела. Все задержаны, все изобличены, обысканы, добыты уликовые материалы. Что, у нас стала по-другому работать система? Если бы в этот момент произошло, ну пусть каких-то 2-3, пусть даже неудачных покушений или подрыва, я бы еще сказал, да, ну действительно, вот что-то предотвратили, молодцы, а что-то все-таки не удалось, и это, ну, к сожалению, это происходит везде, даже в том же Израиле, или там в той же Великобритании, или в тех же Соединенных Штатах Америки, бывают проколы везде у спецслужб. Этого нет. Агентура должна работать. У нас сейчас агентура, я смею утверждать, это мое личное предположение, но я думаю, что все профессионалы понимают, сегодня глубокого агентурного проникновения на Украину в центр радикализма нет. Иначе мы бы давно все знали, и у нас не было бы никаких там откровений по поводу ни событий на Украине, ни исполнителей тех или иных замыслов.
Вопрос Ирине Геращенко. Вот Валентин Наливайченко, глава СБУ, сообщил, что сотрудники «Беркута» и сотрудники «Альфа», которые принимали участие в военных преступлениях, прячутся сейчас в Республике Крым. Эти лица идентифицированы, и существует острая потребность их допросить. Как, по-вашему, это соответствует действительности?
А вы можете повторить вопрос? Я плохо его услышала. Извините, пожалуйста.
Ну, вот ваш глава СБУ Наливайченко считает, что все преступники укрылись в Крыму. Как, по-вашему, это требует каких-то ответных действий со стороны российских коллег?
Нет, ну, знаете, половина преступников находится в Москве, и вы их не выдают. Это вот те, которых я назвала. А то, что очевидно, что в Крыму так само укрываются и те люди, которые на самом деле работали в силовых структурах и не скрывали своей, в принципе, причастности к подавлению и мирного Майдана, начиная со студенческого Майдана, потому что те руководители «Беркута», которые вот начинали первые силовые действия против студентов, они сейчас действительно находятся в Крыму. Более того, это ирония судьбы. Но в Крыму сейчас даже нашли себе убежище и новое трудоустройство даже все бывшие коррупционные судьи, которые у нас тут, знаете, сидели просто без невинных украинских граждан. Стоит только посочувствовать России, что вот с этой оккупацией Крыма вы к своим подонкам еще собрали всех украинских подонков. Честно говоря, нерадостное приобретение.
Большое спасибо. Напомню, что это была Ирина Геращенко, депутат Верховной Рады от партии «Удар». Вопрос Сергею Григорьянцу. Как, по-вашему, это подтверждает вот, подозрения украинской стороны? Подтверждает ли причастность ФСБ к подготовке вот этих снайперов и террористов из группы «Беркут»?
Ну, действительно, на самом деле у украинской стороны просто слишком мало материалов, по-видимому. они действительно не могут допросить всех причастных или уж, по крайней мере, инициаторов этих преступлений. В то же время я думаю, что нет оснований сомневаться в общем выводе украинских спецслужб о причастности, ну, действительно, может быть, без удостоверений, но, тем не менее, людей, близких к российским спецслужбам в этих преступлениях.
Вопрос Анатолию Ермольну. Скажите, пожалуйста, Анатолий, сколько должен тренироваться профессионал и как часто, насколько регулярно, чтобы достичь того профессионализма, который проявили снайперы на Майдане? Сейчас еще раз, Анатолий, сейчас включим звук. Угу. Микрофон у вас.
Слышно?
Да, да, сейчас слышно, да, вам слово.
Были разные ситуации, когда мы видели, когда велся огонь из огнестрельного оружия, и хочу сразу сказать, что я два дня просматривал эти видеозаписи очень внимательно, и у меня есть несколько гипотез, в частности, одна из них, которая до сих пор в студии не обсуждалась. Мы говорим о специально подготовленных группах снайперов, были они или не были они. Но мы не рассматриваем такую гипотезу, как огонь, который, возможно, ну даже невозможно, по моим оценкам, скорее всего, вел Беркут, прикрывая своих товарищей вот, в ходе вот этой ситуации. Потому что для меня было очевидно, что спецназ и Беркут пошел в наступление. В какой-то момент они не ожидали, что получат огневой отпор. В какой-то, момент по ним открылся огонь. Один человек был ранен или убит, не знаю. Да, к нему подбежали, начали оказывать помощь. Со стороны Майдана полетели гранаты светозвуковые. Вот. В этой ситуации, ну, я как человек, который понимает, что такое тактика уличных действий, уличных боев, абсолютно нормальное решение для командира было бы оставить группу прикрытия, которая бы прикрывала там, бойцов, которые относили раненого товарища. Эта версия вполне возможна, что и вот те записи, которые я видел, с моей точки зрения, это был не снайперский огонь, но самые известные записи по щитам. Это были короткие очереди из АК. Там даже видно, если надо, я могу это потом показать на видео, да, что короткие отсечки по две пули. Вот, поэтому вот для того, чтобы вести огонь таким способом, никакая специальная подготовка не нужна. Это стандартная подготовка по обращению со стрелковым оружием. Второе. Гораздо опаснее и серьезнее это ситуация, когда как защитники Майдана, так и бойцы спецназа были убиты пулями либо в шею, либо в голову. Вот это профессиональная работа снайперов. И тут уже требуется серьезная подготовка. Ну, не менее года, как минимум. Или человек должен быть очень профессиональным охотником, который знает, что такое снайперское оружие.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Кто стрелял на Майдане, такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Сергеем Григорьянцем и Анатолием Ермолиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем взаимное обвинение российских и украинских спецслужб. Слово Сергею Григорьянцу.
Государство стало серийным убийцей, сказал перед смертью убитый в Лондоне полковник КГБ Александр Литвиненко. Он был неправ. На самом деле российское, перед этим советское государство было серийным убийцей в течение почти всей своей истории. Во время Хрущева и в начале правления Брежнева, после неудачных покушений на Околовича и раскрытых убийств Степана Бандеры и Льва Ребета, убийства за границей прекратились, но зато начались систематические убийства в Советском Союзе людей, которых неудобно было по каким-то причинам судить или высылать. Ну, это довольно большой список. Тут и переводчик Костя Богатырев, которого точно нельзя было судить в Москве вновь. Тут и знаменитый армянский художник Минас Аветисян, самый популярный на Украине, да и во всем Советском Союзе одно время композитор Владимир Васюк, автор песни «Червона рута». Последовательно убитые три наиболее известные ксендза в Литве. Прозаика Володя Войновича отравили и не смогли убить, только потому что рядом оказался знакомый врач. А знаменитого, блистательного переводчика и руководителя Солженицынского фонда
Олега Гензова,
Андрея Кистяковского, власть, который, к сожалению, попал в больницу, власти запретили лечить и заставили выписаться. То есть это был выработанный метод, который к времени правления уже КГБ сперва скрытого при президенте Ельцине и Гайдара, а потом открытого при Путине, уже просто стал системой. Там, ну, у них появился, например, замечательное ноу-хау – убивать сперва сына, а потом отца. Так был убит сын издателя журнала «Новое время» Сергея Дубова, а потом и он сам. Так был убит мой сын, и поскольку это был уже повтор со мной, у них сорвалось. А зато то, чего никто не любит вспоминать, но с Григорием Явлинским ведь обошлись очень деликатно. Сперва недовольство партии «Яблоко» выразилось в том, что его сыну отрезали палец и прислали отцу. И сказали, что следующей посылкой будет рука сына. Явлинский все понял. «Яблоко» изменило свой курс, а сына он отправил в Лондон. И, ну, господи, Литвиненко просто подробно описывает организацию, в которой он работал. УРПО под руководством генералов КГБ Хохолькова и Камышникова. В отделе человек 12. Все УРПО состояло из 40 оперов, плюс собственные подразделения, собственная наружка, собственная прослушка, собственная силовая группа, автономный оперативный учет и так далее. По существу это была отдельная ударная группа руководства. Мы находились в отдельном особняке на Новокузнецкой, там особняк стоит. Нас никто не трогал и, конечно, никаких проверяющих.
Спасибо, Сергей Иванович. Давайте послушаем Геннадия Гудкова, который считает спецслужбы России и Украины пропагандистским инструментом в начавшейся информационной войне.
Я думаю, что, к сожалению, наряду, наверное, с нормальной профессиональной работой спецслужбы являются неким инструментом такой пропагандистской войне, информационной войне. Наверное, как с одной, так и с другой стороны. И Украина обвиняет Россию в том, что это Россия спровоцировала действия снайперов. И российская страна пытается ответить неуклюже взаимностью, обвиняя в том, что украинские граждане, пересекающие границу России, сплошь террористы и активисты там правого сектора и его боевых подразделений. Ни к чему хорошему это не приведет. Отношения между народами портятся даже не на годы и, может быть, даже не на десятилетия. То есть вбить клин между народами достаточно легко. Нагнетая истерию, совершая какие-то необдуманные поступки, нагнетая психоз, вот это вот патриотический угар и так далее. Но ведь я никак не могу понять, треть населения России имеет родственников на Украине. Неужели они готовы с ними воевать? И, наверное, половина украинского населения имеет родственников в России. То есть подталкиваете народы, абсолютно идентичные по своей там исторической судьбе, культуре, очень схожие по менталитету.
Давайте дадим слово Анатолию Ермолину. Да, Анатолий, как по-вашему, отказались ли отечественные спецслужбы от тактики индивидуального террора? Вот несколько лет назад мы обсуждали законопроект о допустимости уничтожения государственных преступников за рубежом.
Ну, если вернуться сначала к истории, я, с одной стороны, соглашусь с коллегой по эфиру, что после Степана Бендеры еще чуть-чуть политическое руководство Советского Союза отказалось от террористических действий за рубежом. Что же касается продолжения и внутренней политики, внутренней жизни, то, скажу откровенно, мне ничего об этом неизвестно, хотя я служил в специальном подразделении, которое исторически, собственно, было диверсионным, то есть как раз, скажем, после какого-то перерыва это было продолжателем вот той службы, которая, собственно, занималась ликвидацией того же Степана Бандера. Вот. Мне неизвестны факты политических убийств, я не знаю, кто мог бы быть исполнителем внутри системы. Потому что теоретически по своей подготовке это могли делать мы, но у нас таких задач не было, я за это отвечаю. Вот. Что касается про сегодняшний день, то я затрудняюсь ответить уже хотя бы потому, что 20 лет нахожусь вне системы и занимаюсь совсем другой деятельностью. Но для меня очевидно, что, собственно, в значительной степени обоснованно идет или шла точечная охота за лидерами чеченского подполья. Мы знаем известные спецоперации по уничтожению того же Басаева, Хаттаба и других. То есть мы можем сказать, что навыки точечного террора не потеряны. Есть люди, которые умеют это делать, есть новые возможности, появилась новая техника. Вот, поэтому я думаю, что теоретически у спецслужб есть любые возможности, как, впрочем, у любой достаточно влиятельной страны мира. Такие возможности всегда были, всегда будут, и при необходимости власть будет к ним прибегать.
Да, вот только что мы получили сообщение о том, что МИД Украины направил МИДу России ноту с просьбой допросить генерал-полковника ФСБ России Беседу С.А. этот генерал-полковник прибывал в Киеве с 20 по 21 февраля 2014 года. Указаны рейсы, которыми он прилетал. И, очевидно, в его адрес какие-то существуют подозрения у украинских спецслужб. А Геннадий Гудков не верит в обвинения в адрес граждан Украины в подготовке к совершению терактов на территории России.
В России суды насколько политически ангажированы, что они могут предъявить и принять за доказательство любую информацию, и абсолютно так же любые доказательства, свидетельствующие об обратном, проигнорировать. Вот здесь у меня нет никакой надежды на наш суд. Он еще как-то работает по обычным делам и совершенно теряет всякую, превращается в слепо-глухой инструмент преследования в случае политической ангажированности. Если будет команда, принцип политической целесообразности будет доминировать в нашем судебном процессе, к сожалению. Если это действительно, скажем так, доктрина, которая должна подтвердиться какими-то примерами, то здесь сотрудничества никакого не будет. Поймали, нашли или подбросили, нашлись секретные свидетели, нашлись какие-то расшифровки, которые можно легко подделать, нашлись что-то еще, и, пожалуйста, конвейер заработал. Но с учетом обострения сейчас отношений, я не думаю, что кто-то будет сейчас прибегать к этим формальностям. И консул Украины, само по себе это звучит немножко как бы напыщенно, будет выезжать там по территориям всех наших республик и всех наших краев и областей и отслеживать эти моменты. Я думаю, что просто здесь будет более ускоренный, более оперативный метод доказательств. Но, наверное, если украинские дипломаты захотят поучаствовать или, по крайней мере, посмотреть, что там на самом деле есть, и получить какие-то доказательства, наверняка такую возможность предоставит. Вопрос в том, что насколько это будет достоверно и объективно.
Вопрос Сергею Григорьянцу. Вот украинская сторона пытается выяснить назначение спецгрузов, которые доставлены в январе из России на Украину рейсами Чкалов в Киев. Общим весом 2300 килограмм и 2700. Как по-вашему, могли это быть спецсредства?
Да, конечно. И если бы это было иначе, то, по-видимому, российские власти дали бы исчерпывающее доказательство, что это не так. Но российские власти молчат по этому поводу.
А как, по-вашему, вот этот полковник, генерал, полковник ФСБ Беседа, до этого мы такого не знали персонажа, это вот один из этих авторов и работников секретных лабораторий?
Вы знаете, ФСБ, по-видимому, уже какое-то недоверие к исполнителям. По крайней мере, в очень многих ситуациях последних лет почему-то всегда рядом оказываются генералы КГБ. С Галиной Старовойтовой, что почему-то всеми забыто, в самолете летел генерал Черкесов. Недавно в Ереване было покушение на Паруэра Арикяна, который никому из армян не угрожал. И почему-то там именно в это время тоже был один из крупных генералов КГБ. Ну и вот опять вот какие-то проблемы на Украине, и там тоже оказывается генерал-полковник КГБ.
Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя Владимира. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Григорьевичу. Вот однажды я в Италии видел мощную демонстрацию. Это когда убили Поляковского. И вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, длинные продолжительные аплодисменты. Все встают. Снова все это началось. А если бы этого не было, народ бы потребовал Поляковского, убийства всех, да, Беслан, и за Украину бы потребовал. Это же, наверное, не было. Как вы думаете? Спасибо.
Ну, намекает Владимир на аплодисменты от аннексии Крыма. Вот что это отвлекло общественное мнение от других, более серьезных преступлений.
Ну, аннексия Крыма это не менее серьезное преступление. Это преступление, за которое мы все, граждане России, и вся Россия, будем расплачиваться ведь еще очень много лет. Ведь и неизвестно вообще, чем это кончится для России. Я, например, хорошо помню 80-й год и вторжение, нападение на Афганистан. И тоже вот были точно такие разговоры, как сегодня, о том, что никакие санкции западных стран для Соединенных Штатов для нас не имеют никакого значения. И точно такие же разговоры о том, что у нас необычайно поднимется в Советском Союзе сельское хозяйство благодаря тому, что американцы отказались продавать нам зерно. Ну, почему-то никакое сельское хозяйство не поднялось, а зерно было закуплено в два раза дороже в Аргентине. Я думаю, что Россия не может выдержать, как вот не выдержал, в общем, на самом деле более богатый и более организованный Иран, изоляции и противопоставления со всем миром. Я боюсь, что год за годом эти санкции для нас будут все страшнее и страшнее, и они могут привести для России к тому же, к чему изоляция Советского Союза привела в результате нападения на Афганистан в 91-м году.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как по-вашему, Анатолий, какие вот спецгрузы, спецсредства могли доставляться специальными рейсами в январе на Украину из Чкаловска общим весом 2300 и 2700 килограммов? Что бы это могло быть?
Ну, что угодно. Тут очень трудно комментировать. Если это была военно-транспортная авиация, то... Но, с другой стороны, я думаю, что у коллег на Украине, если мы понимаем, что говорим про Януковича и про специальные подразделения, вот тот арсенал средств, который мы видели и который был использован, этот арсенал не требует какой-то специальной секретной доставки. Ни светозвуковые гранаты, ни даже специальные снайперские винтовки. Все это вещи достаточно обычные. А что перевозилось из Чкаловска, очень трудно. Не имея агентурную поддержку, очень трудно идентифицировать.
Спасибо. Давайте послушаем Геннадия Гудкова, который не верит причастность к подготовке террористических атак случайных граждан Украины.
Я не думаю, что наша система дойдет до того, чтобы вымышленных людей подвергать обвинению. Скорее всего, часть из этих людей просто пересекли границу, просто показались подозрительными, а может быть, просто, скажем, по типажу подходили под какие-то, так сказать, представления оперработников, следователей о террористах, радикальных элементах и так далее. Сейчас, понимаете, в правоохранительной системе тоже свои фобии. Их же постоянно накачивают, что кругом вот враги. Они считают там, они смотрят на оппозицию, они вот ждут, что там сейчас оппозиция превратится в какого-то оборотня, там со страшными глазами, со страшными зубами, кинется пить кровь. Они думают, что это враги, которые там едут кругом, и они именно так на них и смотрят. То есть вот эти фобии, которые сами создали себе политики и силовые структуры, они тоже очень влияют сильно на восприятие всей ситуации. Сейчас очень сложно апеллировать к объективности. Еще раз подчеркиваю, что может быть все что угодно. Вот понимаете, если бы я не понимал, что часть радикальных элементов может провести какие-то акции, в том числе силовые, в том числе преступные. Никто не даст гарантии, что, конечно, нет каких-то провокационных и преступных намерений у очень небольшой части граждан Украины. Очень, я считаю, что это очень небольшая часть. Но, с другой стороны, я думаю, что сейчас очень удобно использовать спецслужбы как инструмент для нагнетания этого психоза.
Вопрос Сергею Григорьевичу. Как, по-вашему, будет ли нарастать взаимная подозрительность между спецслужбами России и Украины?
Ну, понимаете, это совершенно не сравнимые величины. На Украине это спецслужбы, а в России это руководство страны. И никакой подозрительности реальной, естественно, в России быть не может, потому что они и без того хорошо понимают, что там происходило. На Украине, конечно, подозрительность будет расти. На Украине, конечно, и сейчас все новые и новые подозрения, все новые и новые ощущения опасности. Ну, просто царят. И для этого есть основания, и боюсь, что эти основания будут и дальше.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как, по-вашему, Анатолий, какие методы могут быть задействованы злоумышленниками для срыва выборов президента Украины 25 мая?
Ну, набор может быть традиционный. Это могут быть как то, что мы видим сейчас, то есть относительно легальные способы воздействия, то есть такой антимайдан, это выездные команды, это мобильные группы большой численностью людей, которые в кавычках по зову сердца будут вот всячески стараться помешать проведению таких выборов. Я думаю, это будет основная форма противодействия, потому что она наиболее заметная, вот, и меньше вызывает претензий. Вот, и формирует определенную информационную установку о том, что в Украине есть большие группы недовольных тем, что сейчас происходит. Но нельзя исключать и каких-то более серьезных провокаций, нападений, точных провокаций против конкретных людей. Ну, тут арсенал может быть самым широким, и я думаю, что наших украинских друзей ждут очень достаточно тяжелые времена с точки зрения вот таких массовых провокаций.
Сергею Григорьевичу вопрос. А в состоянии ли российские спецслужбы дестабилизировать обстановку на Украине, создать чрезвычайную ситуацию и сорвать выборы?
Ну, ведь, во-первых, российские спецслужбы, естественно, обладают на Украине очень большими позициями. И вот мы сегодня слышали мнение украинского депутата, которое просто говорило о том, что министры внутренних дел один за другим на самом деле были просто ставленниками Москвы. Поэтому нам довольно трудно предсказать, что будет именно в этом отношении. Но ведь, ну, мы же с вами говорили 3 недели назад и считали, что самым важным на Украине будет освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко. Оказалось, что самым важным был захват Крыма. И никому из нас не приходило это в голову. И у нас нет никакой гарантии, ни у нас, ни у Украины, что речь и в будущем будет идти только о дестабилизации выборов с помощью агентуры, с помощью обманутых людей на Украине. Нынешнее положение в России гораздо хуже, вот, на мой взгляд, чем оно было в Советском Союзе. Вы знаете, в Советском Союзе даже в самые страшные времена мы знали более-менее точно, чего ждать завтра. Мы же знали, что если вот я делаю так, то я могу ожидать вот такой реакции. Ну, скажем, 7 лет лагеря, в крайнем случае. А сейчас мы в России в таком положении, на мой взгляд, когда мы не знаем, что будет завтра, когда мы не знаем, чего ждать, когда каждый раз нас ожидают какие-то новые и достаточно отвратительные и события, и законы, и заявления.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как вы с профессиональной точки зрения оцениваете спецоперацию по установлению контроля над ключевыми пунктами Крыма вот в преддверии референдума, когда появились эти зеленые неопознанные люди в камуфляже?
Ну, трудно оценивать в том смысле, что никакого сопротивления оказано не было. Поэтому по факту, как мне кажется, задача была выполнена. Вот, то есть это самое главное при проведении любой спецоперации или спецмероприятия. Другое дело, что неизвестно, как бы сложилось обстоятельство, если бы было оказано серьезное вооруженное сопротивление, началась бы какая-то реальная партизанская война. Поэтому пока мы видели триумфальный вход России в Крым, и, в общем-то, это, ну, с моей точки зрения, к сожалению, так и происходило. Подавляющее большинство Крыма, я это точно знаю, потому что у меня огромное количество друзей в Крыму, приветствовали то, что случилось, хотя, с моей точки зрения, это, конечно, историческая ошибка, которая, к сожалению, неправильно исправляет историческую несправедливость по поводу того, что Крым в свое время был передан из состава Российской Федерации.
А последний Сергей Григорянцев. Сейчас самые лакомые куски спецобъекты украинской недвижимости уже забирает в себе не ФСБ, а Управление делами президента.
Ну, естественно. Ну, во-первых, простите меня, отличить Управление делами президента от ФСБ невозможно, поскольку все это генералы КГБ. Вот, так что на самом деле это одни и те же люди. Но, ну что ж, Форос – это роскошная резиденция, построенная для Горбачева, да и царские дворцы, и Воронцовский дворец, и Ливадия. Тоже, в общем, не пустяк. Но... тем не менее, положение в Крыму, во-первых, не такое легкое и идеальное. Я все-таки хотел бы напомнить, что 15-процентная по населению татарская, крымско-татарская диаспора провозгласила свою автономию, но только автономию не в пределах России, а автономию в пределах Украины. Татары не признали аннексию Крыма. И это тоже совсем не пустяк. Так что и в России, и на Украине, и в Крыму, я боюсь, что нас ждет еще очень много грустных неожиданностей.
Как вы считаете, состоятся ли выборы 25 мая?
Ну, они, несомненно, состоятся. Другое дело, как они пройдут. Другое дело, ну, например, не будут ли они поводом для того, чтобы устроить такие же референдумы в восточной части Украины, как был устроен в Крыму? Не будут ли они поводом для инспирированных беспорядков?
Надеемся, что не будут, потому что сколько может это продолжаться, в конце концов. О том, кто стрелял на Майдане, мы сегодня говорили с нашими гостями, Сергеем Григорьянцем и Анатолием Ярмольным. В начале программы у нас в эфире была Ирина Геращенко, депутат Верховной Рады от партии «Удар». На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева.